говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодняшним событием нашим стал Владимир Путин, который вокруг себя собрал огромное количество иностранцев в городе Сочи. Вот всех под себя подгреб. И молодых, и не очень молодых. Сразу два одновременно форума проходят сейчас в этом прекрасном курортном городе. Это фестиваль, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И Валдайский форум, на котором он вот-вот выступит. Уже сегодня его выступление заявили, обещали. Мы попробуем наших экспертов спросить, чего они ждут от этого выступления. Но пока я представлю вам гостей. С нами Александр Соловьев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Председатель Открытой России Московской. С нами вот-вот на связи будет Станислав Белковский из Риги. Он сейчас в Риге и расскажет, что он, чего он ждет от этих встреч с иностранными экспертами и с молодежью также. Хочет ли Владимир Путин нравиться иностранцам? Мы такой вопрос задавали сегодня на московских улицах. Вы услышите ответы москвичей. Итак, давайте мы начнем с того события, Александр, которое случилось и в Сочи, и в Москве практически одновременно. Какая-то часть, правильно я понимаю, что часть участников иностранных и, может быть, российских, скорее всего, больше иностранных фестивалей Всемирного молодежи и студентов была вывезена в Москву на какое-то время. Как вот вы поняли организацию этого действа?
Да, насколько я понял, часть из них присутствовала в Москве на параде, посвященном открытию.
Карнавал-парад.
Да, карнавал-парад. Да. Вот, а затем они отправились, я так понимаю, не все из них, но все же отправились в Сочи.
Обратно в Сочи.
Да. Я не думаю, что кто-то из них побывал до этого в Сочи. Я думаю, они прилетели в Москву, а потом в Сочи.
А потом в Сочи. То есть сначала вот их в Москве продержали под этим странным. Там очень странные были картинки. Дождь. Они долго стоят. Где-то там на Манежной готовятся эти колонны. Они в каких-то там... Видели вы, да, наверное?
Самое странное для меня было даже не в том, что там дождь и очень долго стоят колонны. Самое странное для меня было то, насколько их оградили этими бесконечными решетками, волнорезами. Выглядело достаточно жестоко, в общем-то. Как будто бы какой-то вот, знаете, водят по городу каких-то пленных. Вот, и, ну, то есть понятно, что они мотивируют это условиями безопасности. Но просто когда это настолько, то это получается, ну, это перебор. Это не выглядит как парад карнавала. Это выглядит как, действительно, когда люди не могут подступиться, чтобы поприветствовать какую-то молодежь, они все из-за этих волнорезов ужасных с этими УВД-ЦАО надписями, которые напоминают решетку тюрьмы, приветствуют молодежь. Ну, это выглядит просто, ну, плохо. Надо же было подумать о том, что если вы делаете, тут даже если вне политики брать, нужно же думать о картинке, как бы о том, чтобы молодежь приветствовали другие люди нормально, чтобы они рядом с ними шли. А мы видим на картинках какие-то загоны для людей отдельные, огражденные решетками. Выглядит это прям, ну, дико, честное слово.
И причем они совершенно отдельные. Это вот в этих футболочках они там выстраиваются, никто к ним не подходит. Знаете, я в 85-м году была на фестивале молодежи и студентов Всемирном в Москве. И вот даже тогда, по-моему, я не помню такой картины, потому что, ну, как давали билеты людям, они приходили на открытие. Я вот не помню вот таких загонов. Но был такой эпизод, я действительно вспоминаю, что я пошла в какую-то из московских гостиниц, у меня там друг приехал из Дании. И это правда, что, может быть, впервые в жизни. И даже потом я никогда не видела этих людей, КГБшников, которые прямо ко мне подошли и говорят, а что вы здесь делаете, а с кем вы здесь хотите встретиться? То есть правда в том, что тогда были предприняты какие-то особенные меры безопасности, когда вам просто подходили и спрашивали. Москва была закрыта, это действительно. Вот разве что Москву не закрывали для них. Угу. Вот этого не было, правда же, как вот...
Ну, это было бы нонсенс, если бы еще Москву закрывали, как бы, но закрыли в итоге...
Значит, зачем-то прогресс
вот
все-таки уже.
Вот этот вот... Ну, слушай, если так рассуждать...
Свобода и демократия.
Если так рассуждать, то, конечно, прогресс, что мы, слава богу, можем еще выезжать из страны. Это как бы, ну, так вот. Но, как бы, здесь, конечно же, просто с точки зрения эстетической, ну, правда, выглядело противоречиво очень. Люди шли откровенно в загоне. И, ну, вы можете поддерживать меры безопасности, но не такой же ценой, как бы, ну...
Да, ну, мы надеемся, что нам еще позвонят наши слушатели, сравнят свои впечатления старые, вот от старого советского вот этого фестиваля и нового. Но я просто хочу сказать, что я со своим другом встретилась и ездила с ним свободно по Москве. То есть, по крайней мере, у меня какое-то хорошее осталось впечатление от этой истории, что допустили до иностранца, тем не менее. Но После этого странного карнавала под дождем они переехали в Сочи, с ними встретился Владимир Путин. И вот тут я хочу, чтобы мы посмотрели, это же очень любопытно, не знаю, можно ли сравнить вот это с состав этих участников, кто эти люди. Вот буквально мы сейчас покажем вам со встречи с Путиным три синхрона, три человека, которые говорят друг за другом, и вы поймете, почему ему с ними было так особенно комфортно. Вот один первый, давайте первый участник, который живет в Америке, но он россиянин по происхождению.
Сейчас любопытный эффект возникает, немножко неожиданный. Время от времени я получаю сообщения от своих коллег, живущих на Западе, которые спрашивают, ну как там в России, тебе еще не надоело? Ну как, действительно там интересно, комфортно, приятно жить, действительно хорошие ребята. Я говорю, да, все отлично. А как думаешь, может быть и мне вернуться?
Теперь посмотрим француза.
Вы отлично знаете, что идет какая-то пропаганда в Европе, там есть очень большие лицемеры, и умы где-то этими предрассудками захвачены в Европе. Много теоретиков говорят о том, что, например, надо в любой ценой столкнуть лбами Россию и Европу в том случае, потому что в том случае, если Россия станет слишком сильной, то тогда станет... Ну, будет стоять огромная опасность для американских, например, интересов, скажем, сразу о чем идет речь. Так что вот я сегодня хочу выпить за Россию, за ее великое будущее. И это очень по-русски, я знаю, но.
Наливайте, наливайте.
Вот видите, какая теория, да, что Запад боится видеть сильной России, поэтому всячески палки в колеса ей ставит. Ну и Зимбабве давайте вот посмотрим, да, полную картину уже.
Почему я приехал в Россию? Это интересная история. Когда мне было 5 лет, у меня корейский сосед был, и вот он мне подарил эту книжку моей маме. И мы читали эту книжку. Тут... Пхеньян, Корея, 13-й фестиваль описан. И я, когда приехал, посмотрел, где же я все это видел, где я видел логотип. И я вернулся домой, взял эту книжку, которую я любил в детстве. Через 27 лет я вернулся сюда, на фестиваль молодежи. И я смог рассказать вам о том, чем я занимаюсь. Надеюсь, вы подпишете эту книгу, кстати, мне.
Ну вот, с одним выпьет, другому книгу подпишет. И, наконец, вот для того, для полной картины вам, Александр, для ваших комментариев, я добавлю, что сегодня я видела Геннадия Зюганова по каналу «Россия-24». Он тоже провел с ними какое-то время и восхищался. Он сказал, что ни одного антисоветского высказывания, ни одного антироссийского высказывания, они все за Россию и они все за Крым наш. Вот он так и выразился. Они все за Крым наш, за Донбасс. Вы представляете? То есть вот такой вот замечательный подбор делегатов приехал на этот всемирный слет.
Ну, это просто какой-то сюрреализм, если честно. Я с трудом себя сдерживал от, я не знаю, от того, чтобы расхохотаться, потому что, ну, во-первых, конечно, очень странно, почему зимбабвийского представителя переводил голос очень похожий на переводчика Володарского из 90-х. Вот. То есть это отдельный такой момент. Во-вторых, конечно же, это просто жалкое зрелище, попытка вот... я не знаю, показать совершенно однобоко ситуацию с помощью еще и иностранцев, что якобы у нас вот действительно все хорошо, когда все люди внутри России, даже те, кто очень любит Путина, прекрасно понимают, что внутри России в действительности все достаточно плохо. То есть люди, которые там фанатеют от Путина, в последнее время, даже если они его действительно обожают, они говорят, ну вот во внутренней у нас, конечно, беда, но зато во внешней мы вот Путина обожаем, молодец он. То есть даже его фанаты прекрасно признают, что во внутренней политике полный швах, развал и вообще просто ну, непонятно, куда мы катимся. Поэтому это, конечно, выглядит просто жалко. Но, честное слово, я даже не знаю, как, что здесь прокомментировать культурно, цензурно, как бы такие слова, потому что ну, тот человек, который вернулся из Штатов и говорит, что ему здесь комфортно, возможно, он просто не сталкивался с тем, что его не переезжал российский суд, понимаете? Его не переезжал, к нему не приходили там, я не знаю, следователи, к нему не приходили силовики, которые говорили там, если он бизнесмен, ему никто не говорил, давай делись. То есть он не сталкивался с теми проблемами, с которыми сталкиваются очень многие люди в России. Он не сталкивался с тем, что, наверное, там в регионах приходится жить на зарплату, там, я не знаю, в 15 тысяч рублей. Но очевидно же, что как как бы либо он лукавит, либо он просто еще, ну вот, я не знаю, позавчера приехал, и ему все здесь нравится.
Да, вот я вспоминаю, когда вы это говорили, такой был меценат Петр Винс, такой чудесный человек с иностранным гражданством, который, ну, патриот России в том смысле, что он хотел бы, чтобы она была свободной, демократичной. Он поддерживал премию имени Сахарова для журналистики, для журналистов называл журналистика как поступок. Они отбирали, Анна Политковская много раз становилась лауреатом этой премии, они отбирали лучших в регионах. Ну и закончилось тем, что наехала на него милиция, на этого Петра Винса, им тогда еще это была милиция, разгромили его бизнес в России. Он уехал, ни премии больше нет, ни поддержки российской демократии с его стороны. Он убедился, что ничего совершенно
невозможно. Ну, так же, как Зимин, как бы абсолютно та же история. Человек жертвовал свои собственные средства на совершенно благие цели, на образование. Получал из рук министра награду за вклад в образование или в культуру. Я не помню точно, это был министр образования или культуры. Вот. И в итоге, что имеем, его фонд признается иностранным агентом. Вот этим вот позорным клеймом. И, конечно же, он не стал терпеть.
И он был оскорблен, да, и сказал, что ну, как, я же действительно кто, кроме него, делал столько вот для региональной культуры, для развития, для библиотек, господи, чего он только не делал. И вот он иностранный агент, никакой Минкультуры этим не занималась.
Ну, это показывает приоритеты государства, кто нужен, а кто не нужен. Тот, кто делает действительно полезные вещи, этому государству не нужен, нашему, вернее, государственному аппарату нашему не нужен, потому что эти люди слишком самостоятельные. Им нужны только те, кто в первую очередь лояльны, в первую очередь говорит, что вот наша власть молодец. То есть произошла полная подмена понятий. Людей учат патриотизму, называя на самом деле патриотизмом, под патриотизмом они имеют в виду просто лояльность властям. Это не патриотизм. Патриотизм и лояльность властям ничего общего друг с другом не имеют, потому что, как правильно сказал Лев Шлосберг недавно в своей известной речи, патриотизм иногда как раз-таки требует идти против несправедливых властей, которые засели у тебя в государстве.
Да, поэтому... да. Ну вот, это же очень интересно. Мне-то, на самом деле, думаю, что вы на этот вопрос не ответите, но методика подбора вот таких методически, как это делается, вот что за клич бросают в Зимбабве, во Франции, в Америке, чтобы вот именно вот такие люди приехали, правильные, которые, как говорит Зюганов, Крым наш, которые они антироссийские.
Зюганов очень правильно сказал, что они правильные, в смысле он правду сказал, он выдал себя полностью. Это абсолютно старая методика, абсолютно советская, когда вы подбираете людей, которые говорят то, что вам нужно, и все. Это любой авторитарный или тоталитарный, как в советское время, режим делает то же самое.
Это просто
старые методички.
Да. Старые методички в современное время. То есть, смотрите, уже две подряд встречи с Путиным я прочитала вот всю ее. И Зюганов доволен, он тоже с ними говорил. И доволен, что ни одного. Как это вот им удается за рубежами Российской Федерации такой фильтр устраивать? Константин из Израиля, здравствуйте.
Добрый вечер. Леночка, ругаться не буду. Значит, у меня такое мнение. Спасибо Гусю в суде. Он еще очень молод, и в отличие от меня, не был ни в тюрьме, ни в Суме, и не дай бог ему там быть. Вот что хочу сказать.
Гусю в суде.
Хочет только
слава
одного.
Богу, да.
И от власти как можно скорее, живым и при своих денежках. Это все. Он подготовил своего преемника. Я считаю, что это Навальный. Все остальное это подробности, мелочи, скажем так, микросценарий. Основа такая, уйти живым и с, пардон, баблом. Больше Путина ничего не волнует и не будет волновать от начала времен,
понятно,
в кавычках, и до конца.
Я поняла ваше мнение, что никакое мнение никаких иностранцев его не волнует. Тогда все-таки не очень понятно, зачем он вот так вот... Мне так не кажется, вот Александр, что его не беспокоит. Мне кажется, что он очень ценит вот этот Валдай клуб, в который он каждый год приезжает. Знаете, есть даже такое любопытнейшее мнение, ну, это я не кумир этого политолога Сатановского, вот, но я еще одну, его опрашивала только что газета «Московский комсомолец», нет, я сказала не кумир, я должна была сказать, я не фанат, Сатановского, да. То, что я не кумир Сатановского, это даже не обсуждается, не фанат Сатановского. Ну, так вот, газета «Московский комсомолец» его только что опрашивала с этой, по этой части, и он сказал, что Понимаете, на этот Валдайский форум приезжают эксперты, которые ни на что не влияют. Они не знают политики в своих странах, они не могут повлиять на решение руководства своих стран. Они, в общем, такие достаточно маргинальные. И все это говорит о том, что все это нужно только одному Путину. Вот они зачем-то ему все-таки нужны, чтобы он как-то на ком-то, чтобы как будто бы у него такое экспертное перед ним иностранное сообщество. Вот зачем?
Ну, это видимость, это же отличительная черта этого режима. Они везде создают имитацию. Имитация демократии, имитация заботы о своих гражданах, имитация, я не знаю, усиления, улучшения медицины, имитация реформации, экономики. Все имитируется, понимаете? Любое действие имитируется. Когда вводится какая-то реформа, это все имитация. То есть в действительности просто осваиваются бюджеты, а выхлопа никакого нет. Потому что, не дай бог, еще что-то хорошее получится, например, у тех, кто независим от государства. Поэтому здесь они зашли в такой достаточно серьезный тупик, когда они для себя также имитируют лояльность тому, что они делают. Потому что очень сложно найти людей, которые добровольно приедут куда-то далеко и начнут говорить что-то действительно хорошее про этот режим. Очень сложно. Ну, это как бы абсолютно такая совковая тема, когда из-под палки людей или за какие-то гонорары людей привозят на такие, такого рода мероприятия, и они говорят что-то приятное для режима. Потому что нужно сымитировать что-то. Нужно сымитировать тот факт, самое главное, что Путину важно, нужно сымитировать, что он не в международной изоляции. В действительности я уверен, что он, мое субъективное мнение, что он очень хочет нравиться иностранцам. И его поведение как раз-таки очень ложится логично на эту призму, когда он является обиженным человеком, который пытается быть насильно милым иностранцам, а они нет, они говорят, ну как бы мы спасибо, они с ним вежливы, но вот поздравили его там с днем рождения, сколько, 11 лидеров, приехало на этот форум что-то, я не знаю, сколько иностранных делегатов, ну, говорят, меньше значительно, чем обычно.
И, на какой? На Валдайский?
Нет, на молодежный.
На молодежный, да.
И на Валдайский
не
тоже.
Не прошли фильтр, потому что. Поэтому.
Ну вот, пожалуйста. Ну, они всегда найдут оправдание. Так вот, мне кажется, он очень хочет как раз-таки нравиться иностранцам. И когда у него не получается, у него возникает вот эта вот обида какая-то юношеская совершенно. Вот как это Европа меня не любит. А вот я и вот так вот. А ну-ка, люби меня, Европа. Ну, вот у него очень напоминает его поведение такого рода. Такого рода мероприятий. И, конечно, это выглядит все, ну, это, по-моему, действительно уже только для него. Потому что не зря ходят слухи, что он абсолютно оторван от реальности. Вот у него его какой-то мирок. Люди такого уровня, наверное, правда попадают, это не байки, наверное, они правда попадают в такие ловушки, когда вот свой мирок, и хочется верить в то, что все хорошо, и в итоге ты утопаешь в этой своей альтернативной реальности, потому что, ну, иногда он совершенно неадекватные вещи говорит, это просто посмешище какое-то.
Давайте мы посмотрим, согласятся ли с вами москвичи по поводу того, хочет он нравиться иностранцам или не хочет.
Очень интересно.
Посмотрим, интересно, да.
Я не думаю, что он хочет кому-то понравиться. Он такой немножко странный в разговорах, у него такая свободная речь. Поэтому он иногда, конечно, я думаю, может и обидеть.
Ему не важно, как его воспринимают.
А зачем нравится-то? Мы своя, у нас своя страна, у них свои порядки. Он делает свою политику, которая ему нужна.
У меня свое мнение такое, что Владимир Владимирович слишком очень много себя поставляет на показ. Он внутренней политикой не занимается, он занимается только внешней политикой. Вот все проблемы. Поэтому он именно хочет понравиться иностранцу в этом плане.
Он хочет утвердиться и понравиться самому себе.
Он хочет только одно, он хочет мира. Он все урегулирует. Вот такое мое мнение.
Он делает свои цели, достигает и все. Какая ему разница, что о нем вообще никто не думает. Вы что думаете, это в России все думают, что мы такие великие, а нас все прям вот думают, что вот Путин сказал то, Путин то, все.
А у нас, вы знаете, преклонение перед Западом еще с прошлых веков идет. Это, наверное, в крови каждого российского человека. Ну и для страны тоже, наверное. И для своего окружения, чтобы сняли санкции. Столько много говорят о том, что очень сильно олигархи пострадали от санкций.
Любой политик хочет нравиться не только своему собственному электорату, но и каким-то внешним, так сказать, прежде всего, там, международным лидерам. Нравится он хочет не только потому, что он такой брутальный, а потому что он извлекает какую-то экономическую выгоду. Или политическую, или военную. Конечно, хочет.
Ну, на мой взгляд, конечно, хочет нравиться иностранцам. Не сам лично, а чтобы Россия была привлекательной для иностранцев, для инвестиций, для бизнеса. Но, мне кажется, сейчас Путину важнее нравиться россиянам. Гораздо больше, потому что впереди выборы. И, наверное, важно, чтобы в нашей экономике были какие-то серьезные изменения в социальной сфере. И тогда мы будем идти к успеху. У всех будет более оптимистичное настроение.
Я обманутый дольщик, КЖК Царицына, город Москва. Мы записывали огромное количество обращений к Владимиру Владимировичу и к всяким прочим чиновникам, руководству нашей страны. Но надо отметить, те же зарубежные СМИ отзываются на наши проблемы больше, хотя они не могут решить проблему. И поэтому нам очень обидно видеть то, что создается определенный рисованный имидж, картинный имидж, мультяшный имидж героя, который меняет маски, меняет одежды, меняет свои куклы, как говорили в одной картинке, как говорили в одном известном произведении. Но этот человек, к сожалению, не всегда видит проблемы своих собственных граждан. Поэтому мы ждем от него побед здесь, внутри страны, а не снаружи.
Очень интересный, по-моему, опрос. Мы еще обсудим с вами его, Александр. С нами на связи Станислав Белковский. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Смотрите, вам придется выступить в вашем любимом жанре, поработать Владимиром Путиным, потому что мы ждали, что он к моменту вашего визита в наш эфир поговорит уже со своей экспертной иностранной валдайской тусовкой или там сообществом, а он все не идет и не идет. Поэтому вам придется рассказать нам, что он должен был бы им сказать. Вы же с этим справитесь, как всегда.
Я постараюсь повторить из уважения к вам. Не уверен, что у меня это получится. На мой взгляд, он не идет, потому что он опаздывает всегда на важные мероприятия из-за прокрастинации. У меня есть такая любимая история. Вот моя домработница собирает мой чемодан за 15 минут, а я собираю за 20. Насколько быстрее моя домработница собирает чемодан, чем я. Не на 5 минут, а на 2 часа 5 минут. Потому что я 2 часа еще буду собираться. Конечно, я начну его собирать именно из-за прокрастинации, да и не желая не начать этим заниматься. Он не любит такие мероприятия, поэтому на них регулярно опаздывает. Вот это хорошо известно психологам синдром.
Что касается оттягивает неприятное.
Да, сакраментальный вопрос, будет ли он сегодня говорить о движении к президенту, я не знаю, будет или нет, врать не буду. Но мне кажется, не будет, потому что всякий хедлайнер концерта должен замыкать концерт. И пока об этом не объявят все остальные, вряд ли ему стоит это сделать. Вот. А на днях, возможно, движение Ксении Анатольевны Собчак, потом выдвигается кандидат от системной оппозиции. И, в общем, я думаю, что только в конце всей этой череды будет выдвигаться непосредственно тот человек, который будет президентом.
А Собчак все-таки договорились. Станислав, вы как человек там сведущий, с ней договорились, уговорили ее, да, все-таки с вашей точки зрения или по вашим сведениям?
Мы хотя в хороших отношениях лично с Ксенией Анатольевной, но я не утверждаю, что я что-то знаю такое, по этому поводу, чего не знает большинство других россиян и представителей прогрессивного человечества. Я просто исхожу из того, что, зная ее, она человек политически амбициозный. Поэтому мне кажется, ее кто-то уговаривал. Она хотела этого сама. Просто вопрос, на каких условиях. Да? И когда она увидела, что есть для нее ниша, она решила этим воспользоваться.
Угу. Ну, мы будем считать, что вы проанонсировали. Вы все-таки проанонсировали. Будем считать так, будем для себя.
Я не могу ничего анонсировать, потому что я, к сожалению, сейчас нахожусь в городе Риге, и я забыл в Москве удостоверение пресс-секретаря Ксении Анатольевны Собчак.
Забыл
удостоверение, я не могу говорить от ее имени. Это неприлично. Мне представляется, что я просто опять же из анализа ее портрет. Не потому, что я что-то знаю, я не знаю точно, будет она или нет выдвигаться президент Российской Федерации, но я знаю, что у нее на самом деле человек с реальными политическими амбициями, как Алексей Анатольевич Навальный. И если у нее будет возможность выдвинуться президента так, чтобы это не было позорно и так что давала ей определенные перспективы, она, возможно, действительно это сделает.
Так, значит, Путин, переждав их всех, там объявит о выдвижении, значит, что, скорее всего, он сегодня не объявит. Тогда это просто, что это будет? Очередная галочка в общении с иностранными экспертами, что вот я с вами был, я виделся, вы мне нужны.
Валдайский форум является пиар-акцией, ориентированной на западный эстаблишмент и западное общество в целом, на евроатлантический мир. Где, как правильно, я, к сожалению, не знаю, кто это говорил в вашем эфире, потому что я пропустил момент, когда представляли гостей, но было совершенно правильно сказано, что Владимир Владимирович достаточно популярен в Европе и в Америке, у него есть целая база поддержки, потому что он яркий лидер, и он воспринимается многими людьми в Европе и в Америке как человек, который стоит выше институтов, а это, так сказать, многие люди тоскуют по лидеру, который по подобному Муссолини, Франко, Черчилль, может быть, высший институт. Я считаю, что это неправильно, главное быть выше института. И если бы кто-нибудь в Америке не было эффективных дееспособных институтов, то Дональд Трамп уже натворил таких дел, что, так сказать, мало бы никто не показал всему миру. Но благодаря наличию этого института Дональд Трамп не в состоянии это сделать. Да, но именно по этой причине он был действительно, пусть он там популярен, и есть пул экспертов, которые ангажированы Кремлем, в том числе и за деньги, которые занимаются пропагандой путинизма на Западе, и, собственно, они собираются на Валдайском форуме. Я отношусь к этому без всякого осуждения, поскольку всякий зарабатывает деньги как можно.
И тема, тут интересно, что тема всего этого форума формулируется так. Созидательное разрушение, возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок? Так, с надеждой формулируется тема, что не перестанет ли США наконец-то быть единоличным там лидером?
Нет.
Созидательное разрушение.
Я могу изложить свою точку зрения на эту тему. На истинность, которую я не настаиваю, поскольку я не Господь Бог, а только Господь Бог может предлагать истинную точку зрения. Но в сегодняшнем мире лидерство, особенно в условиях технологической революции, которая переживает человечество, определяется экспортом идеи и технологий. США является эксклюзивным экспортером идеи и технологий. То есть экспортируют и некоторые другие страны, и сейчас Евросоюз как некое метагосударство, да? Но уж точно ни Россия, ни Китай не являются конкурентами США в этом вопросе. Поэтому нет, лидерство США никуда не денется, даже несмотря на магическую фигуру при Дональда Трампа.
То есть разрушение созидательным не получится, потому что созидание имеется для России, новая роль России при этом.
Да, излагается надежда Владимира Владимировича Путина, что ему удастся путем давления на Запад вернуться к некому подобию ялтинско-балтийского мира, где фиксированы сферы влияния государств. Но, к сожалению, мне кажется, этот мир безнадежно умер, и надежда на то, что удастся его вернуть путем интриг полувоенного толка не лишена основания.
Спасибо, Станислав, большое, что вы были с нами в эфире, нашли время в своей Риге, в нашей, я не знаю, в общей Риге. Даже не знаю, как про Ригу сказать хорошо и правильно. Но самое главное, что вы никаких вот связанных с выборами сегодня заявлений не ждете. Вот это вот важно нам было услышать. Да. Хорошо, мы послушаем Ивана из Московской области, потом уже все вместе. Иван, здравствуйте, Московская область. Как вы видите вот это вот соотношение, сообщение Владимира Путина с иностранными экспертами? Зачем ему это нужно?
Ну, во-первых, я хочу сказать вам лично. Ну, какая вы красавица.
О, Господи. Нет, Иван, я отключаю вас. Вот хорошо, что вы, конечно, не ругаетесь. Очень приятно, но я не люблю вот эти вот отклонения совершенно от темы. Ну, что это такое, Иван? Давайте сразу к делу.
Хочу высказать вам огромнейшее спасибо за то, что вы освещаете такие темы.
Вот.
Но это думаю, что в любом случае, хотим мы этого или не хотим, Владимир Владимирович будет президентом в 2018.
Да, это мы даже... Вот, а вы обратили внимание, Иван, мы даже не обсуждаем, будет он президентом.
Мы немного другое,
действительно. Мы даже не обсуждаем, будет ли он президентом, нам даже в голову не приходит в этом сомневаться. Вообще, Александр, вам приходит в голову в этом сомневаться? Может, это неправильно?
Кстати, я взял себе...
это, наверное, неправильно не сомневаться.
Я взял себе привычку, если честно, оставлять определенные доли вероятности даже для самых фантастических сценариев, то есть чтобы хотя бы я не был бы в шоке, то есть чтобы я у себя в голове, я держал бы такую мысль, что вот, ну, я закладывал такую вероятность. Действительно, какая-то минимальная вероятность того, что он не будет президентом, существует, но она прям вот совсем минимальная.
Но она
потому что сложно представить конфигурацию.
Каких-то
сложно
вещей,
представить конфигурацию. Тут скорее, уж скорее произойдет ситуация, когда он изберется и с триумфом уйдет, скажет, все, как бы вот, пожалуйста, давайте дальше сами. Вот. И то не сразу, может быть, через год там скажет, что я устал, я ухожу.
В ситуацию выборов, что представить, что его люди вот не изберут, не проголосуют, мы не можем.
Ну, может быть, сам снимется, Бог его знает. То есть какой-то там сотая, тысячная доля процента всегда остается.
Нет,
Бог
я-то,
его,
конечно,
знает,
имею
в
виду. Нет, но есть еще, я уже сказала, есть физиологические причины. Это мы это отметаем.
Да.
Мы говорим о том, что вот он идет на выборы, и не существует процента, что люди со своими бюллетенями не отдадут их за него в большинстве своем.
Процент какой-то всегда существует.
Да.
Но просто он не, ну, он просто настолько несущественный, мизерный, что вот я не знаю, как, что должно случиться, чтобы нее.
Ну вот смотрите, мы увидели сейчас опрос. Я хочу сейчас уже точно прочитать вторую цитату все того же Сатановского, очень интересную. Ну, не то чтобы интересную, он какую-то очевидную вещь фиксирует, но фиксирует очень, по-моему, правильно. Значит, цитата такова. Валдайский форум – это не международное событие, а внутриполитическое. Оно нужно для того, чтобы продемонстрировать российской публике, как мы общаемся с мировым сообществом. Причем для разных электоральных групп это интерпретируют по-разному. Тем, кто хочет, чтобы Россия была открыта западному миру, скажут, что вот к нам приехала целая сотня западных экспертов, и разговор шел дружелюбно на равных. Тому большинству, которые восторженно воспринимают факт, что Россия поднимается с колен, покажут, как Путин по-менторски вразумляет неразумных и ничего не понимающих в политике иностранных аналитиков. То есть вот два варианта подачи этого Валдайского форума. С нами на связи Кирилл Рогов. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы согласны вот с такой формулировкой и с таким представлением Валдайского форума, что он внутренний и он для разных категорий граждан работает по-разному? Как они его зарядят, так он сработает.
Ну, насчет того, что он для разных категорий работает по-разному, я как-то не очень понимаю. Но он, конечно, внутренний. Он не только внутренний. Это такая еще коммуникация Путина, значит, с какими-то людьми из Запада, которым он пытается объяснить свою логику. Но, конечно, это форум людей, которые хотят потрогать путинизм собственной рукой. И для западных людей это, ну, как вам сказать, это не то, что место, где они что-то узнают новое или дискутируют, но они потом приезжают на Запад и рассказывают, вот я вот видел живьем, и он действительно говорит такие вещи. Я раньше был постоянным участником форумов, но вот после Крыма нас там целую группу людей перестали на них звать, там изменилась как бы политика всего этого дела, она стала такой очень, ей управляет администрация президента, и она решает, кого там приглашать, кого не приглашать. Но и я своих западных коллег, которые там продолжают ездить, я понимаю, что для них это важно, они возвращаются, и как эксперты по России говорят, вот мы видели, можно сказать, трогали рукой по лацкан Путина, и он действительно говорит такие вот вещи. Это такой эффект присутствия. Но это такое пропагандистское мероприятие, которое как бы должно объяснить западным людям, что думают в Кремле. И там еще сейчас есть большой такой класс экспертов и не с Запада, которые должны представлять, что вот это вот такое антизападнический авторитарный капитализм является не чисто русским, а общемировым явлением.
Кирилл, а вот это очень интересно, то, что вы сказали про отфильтровывание. Мы как раз вот до того, как вы подключились, мы говорили о том, как круто фильтруют для фестиваля молодежи и студентов правильных, идеально правильных делегатов, которые никак не огорчат Владимира Владимировича. Вы говорили о другого рода фильтровке. Можно ли это понимать так, что для него, наверное, возможны разные точки зрения, но для него невозможна та точка зрения, которая не считает, что Крым наш, и которая не считает, что в Донбассе идет гражданская война. То есть вот это уже очень жестко. Он с такими людьми лично глаза в глаза встречаться не должен.
С Запада приглашаются эксперты, которые...
Я сейчас о российских.
Да, нет, но российских, да, там совершенно российская часть, она такая должна быть выверенная и как консолидированная на прокремлевских, околокремлевских позициях. Там не все люди непосредственно такие, что ли, интегрированные в систему. Есть и как какое-то экспертное сообщество, но это экспертное сообщество, оно такое вполне лояльное. Оно не антисистемное, оно не находится в оппозиции к власти. И это решительное отличие, потому что вот я помню на последнем Валдайском форуме, когда он еще был форумом, а не таким спецмероприятием Кремля. Там был Владимир Рыжков, Ройзман был. Довольно много людей таких с оппозиционными взглядами. Всегда ездил Немцов, часто ездил раньше в былые годы. В общем, это было вполне такое. Там была целая такая, у нас была некоторая фракция такая оппозиционная внутри форума. Там были более лояльные люди, менее лояльные люди. Была вот оппозиционная фракция. И в этом смысле это было представление некоторой палитры внутри российской. Но сейчас никакой палитры нету, понятное дело, это все такое консолидированная.
Ну вот я хотела бы попросить вас обоих прокомментировать тему двух, вот две темы, собственно говоря. Об одной мы уже говорили, что с надеждой формулируется идея этого форума, как созидательное разрушение, чтобы из конфликтов возник новый миропорядок, они этого ждут. А вот доклад, специальный доклад, который готовился к этому форуму, назывался «Как важно быть серьезным, мир на грани непоправимого». И вот этот доклад был представлен участникам форума. И вот Коммерсант накануне писал, что Владимиру Путину вместе с другими участниками предстоит обсудить содержащиеся в докладе тезисы о том, что мировая политика приобретает черты бесшабашного кабаре, а растущая стратегическая фривольность ряда мировых лидеров, то есть готовность создавать рискованные ситуации в угоду сиюминутных тактическим интересам, грозит спровоцировать новый глобальный конфликт. То есть, в общем, такое ожидается партсобрание по прочистки мозгов фривольным мировым лидерам, которые безответственным, которые не понимают, что мир на грани катастрофы.
Ну, судя по названию, если честно, мне показалось, что Путин о себе, что ли, доклад там сделал или что? Потому что все идеально подходит к нему. Все, что вы зачитали, как бы... Ну, то есть он и есть человек, как правильно сказал Станислав Александрович Белковский, он и есть человек вне институтов, который творит все, что захочет, и который сейчас очень сильно переживает по поводу того, что он находится в изоляции из-за того, что такой... стиль поведения неприемлем для развитых государств.
И опасен для мирового порядка.
То есть он-то как раз-таки и опасен. Именно поэтому мы в изоляции и находимся. Именно поэтому такие провалы во внешней политике. Ну, то есть мы разругались со всеми. У нас в друзьях осталась Северная Корея, Иран. Спасибо, очень, конечно, замечательные друзья, но намного сложнее, как раз-таки всегда в дипломатии, нас всегда учили еще в университете, что намного сложнее и правильнее как раз-таки поддерживать диалог, как бы сложно ни было этого делать. Но нет, они разругались, и теперь как это восстанавливать? Непонятно совершенно.
Кирилл, и вот я к вам тоже обращаю название вот этого специального доклада, который «Мир на грани катастрофы», что эти мировые лидеры не понимают, что они делают. Но вы тоже прогнозируете, что не найдется ни одного эксперта, который, как вот Александр Соловьев, включит Владимира Путина в список тех самых лидеров, которые разрушают вот этот вот мировой порядок, и которые ему, собственно говоря, препятствуют.
Я не читал этого доклада, ну, как и последние вот два года не читаю доклады Валдайского форума, потому что это более-менее такая придворная геополитика, и ну, название отсылает к известному термину Шумпетера, созидательное разрушение, которое имеет экономический смысл. И здесь смешно, потому что именно вот этого созидательного разрушения совершенно не наблюдается в российской экономике. Она его чужда, и в связи с этим находится в состоянии долгосрочной стагнации. Это имеет отношение ко всей конструкции таких докладов, которые вот выпускаются там определенной группой лиц. Они изображают такое рассуждение о новом мировом порядке. Вот, и там на Западе нет ответственных лиц, которые могли бы заняться этим новым мировым порядком. А мы вот здесь вот собираемся и всерьез, так надув щеки, этот новый мировой порядок обсуждаем.
Дежурные по мировому порядку.
Да, при этом надо понять, что как бы надо понимать, что серьезный разговор о новом мировом порядке, Россия в него не включена. Потому что новый мировой порядок в значительной степени это сильные большие экономики, и то, что с ними происходит, и то, что они определяют, Россия может включиться в обсуждение каких-то глобальных проблем, только послав куда-то войска свои. И только тогда она таким образом может заставить себя слушать. При этом, понятное дело, что люди, собравшиеся там, вот писавшие этот доклад, они никаких решений по посылке войск не принимают, и все их рассуждения о мировом порядке являются такой страшно провинциальной, с надутыми щеками, какой-то на самом деле домашней ерундой.
Диванная аналитика. Да. Но, тем не менее, вот подается это все достаточно серьезно. Вот сегодня даже были прямые включения с этого форума, где все это обсуждалось. И вроде бы даже иностранцы, которые говорят на иностранном языке, и там переводчик, чтобы было видно, что это же не просто так.
Вот это уровень вообще.
Вот это уровень на иностранном языке. Да, 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 да.
Вау.
Да, это очень важно было продемонстрировать сегодня. Если вернуться к тому, о чем говорил Станислав Белковский, что едва ли он, ну, на всех этих валдайских форумах все ждут вечного повторения, вечной сенсации, когда он что-то кому-то сказал, не помню, что и кому. По-моему, все тому же Николаю Злобину, достаточно комфортному эксперту, что он там идет на выборы или он не идет на выборы. Mm. Помните, кажется, это было еще в ситуации Путин-Медведев, кажется, mm-hmm. это было тогда так. И сегодня все опять снова от него ждут вот этих вот предвыборных заявлений. Вы согласны с Белковским, что он не будет... То есть эта тема будет для него пока совершенно закрыта. Он так же, как и в многочисленных интервью, по этому поводу скажет, что я пока не решил, я никуда не иду, и пока все не выдвинутся, и он не посмотрит вокруг себя, и не выберет тех, кто идет вместе с ним, не отберет, он не будет заявлений таких делать.
Мне кажется, он даже не будет говорить что-то из разряда «я еще пока не решил». Мне кажется, эта тема вообще не будет подниматься. Я согласен со Станиславом Александровичем Белковским, что ну, сейчас просто не время поднимать еще эту тему. И действительно, он... Понимаете, у нас вся властная верхушка существует по некоторым понятиям. То есть негоже как бы хозяину ситуации в начале, условно говоря, списка заявлять о том, что он будет переизбираться. Он должен действительно в конце сказать, ну вот и я еще. И, конечно же, с таким посылом, что, мол, я собираюсь победить, конечно же, раз я заявился, то и должен самый последний заявиться последним, самый сильный заявиться последним, который считает себя самым сильным. То есть там же очень много всего, вот эта власть наполнена вот этими вот сигналами, вот этими вот каким-то средневековым, извиняюсь, дном, что-то вот византийским таким, а вот этот шаг пусть означает вот это. То есть в мире, когда все уже общаются друг с другом нормально и говорят, я считаю, что надо сделать так-то, и имеют в виду, что я считаю, что надо сделать так-то. Нет, вот наша власть вот, предпочитает делать какие-то шаги, создавать какую-то интригу, понимаете, когда сути никакой нет в этой власти, нет ничего в ней интересного, она создает вот такую вот видимость, что вот какая-то интрига, нужна да. какая-то что-то вот, а что он имел в виду. Понимаете, это же просто позорище, что мы в 2017 году считываем какие-то сигналы от президента, а здесь он что имел в виду, а что вот он имел в виду тем, что сел вот с этим, а не с тем. Ну, это просто средневековье. Реально. Ну, если не средневековье, то политика 300-летней давности.
Ну, потому что о реальной политике никто не знает, приходится вот конечно. Питаться вот такими. Кирилл, я вас тоже хочу об этом спросить. Вот что вы думаете? Смотрите, Станислав Белковский говорит, что, скорее всего, на днях, ну, вот по его ощущению, скорее всего, на днях все-таки принимает решение Ксения Собчак идти баллотироваться, несмотря на то, что часть либеральной, как это называется, общественности, либеральной экспертной общественности считает, что не нужно ей этого делать, но для нее в данном случае дороже мнение Владимира Путина. Считаете ли вы, что он своими руками формирует вот эту палитру тех кандидатов, среди которых ему предстоит вариться там, ну, не прямую на дебатах, но все-таки его имя будет вот в этом списке. Считаете ли вы, что он прямо управляет вот этими процессами, кому идти, кому не идти, кого-то там приглашает, кого-то уговаривает?
Это, знаете, как там некоторые источники, например, в КПРФ говорят сейчас, что на вопрос, пойдет Зюганов на выборы или нет, они говорят, пока неизвестно, решение в Кремле еще не принято. Вот, это, ну да, это такая стандартная ситуация, и все... Значит, там ждут, их назначат спойлерами или не назначат спойлерами. А те, кто хотят на выборы, как Навальный, их не пускают. Нет, это все очевидно, да, весь сценарий в деталях будет написан, наверное, уже в президентской администрации, будет предъявлен. Что касается Ксении Собчак, то я уверен, что она не будет участвовать в выборах. То есть она, скорее всего, будет участвовать в предвыборной кампании, но не будет участвовать в выборах. Ее роль в предвыборной кампании очевидна. Это она должна выступить спойлером Навального. И она должна, значит, своим участием в предвыборной кампании, ну, как бы троллить его повестку и как понижать ее, да, и полемизировать с ним. И я думаю, что она, ну, как сейчас все слухи сходятся на том, что она будет в этом качестве выступать, но думаю, что в самих выборах она не примет участие. Мне кажется, что все-таки будет разведена эта вот песочница и серьезное дело голосования за больших дядь. Я думаю так. Хотя, может быть, и будет она в голосовании участвовать. Там есть некоторая опасность с участием в голосовании. Вдруг там много окажется слишком. Она девушка яркая. И это будет неприятно Путину, потому что ему нужно для Путина сохранить голоса все. Вот. Поэтому моя версия такая, что она в кампанию войдет, будет троллить Навального, а потом как-то выйдет изящно из этого, чтобы не участвовать в самом голосовании.
Ну, изящно, если говорить изящность переводить на юридическую плоскость, она просто не сможет там, не сумеет, ей не помогут набрать эти 30 тысяч подписей, которые нужны для 300 тысяч подписей.
По-разному может быть, может и наберут подписи, а потом там что-то случится. В общем, не знаю, это их дело придумывать, как это все аранжировать, но важно понимать, что если Собчак и будет участвовать в кампании, то смысл, роль отведенной ей администрации, а мы понимаем, что она будет участвовать в кампании по просьбе, по заданию администрации, но это для нее, видимо, будет коммерческий проект прежде всего, но участие ее, суть ее роль в выборах, то, что она выступает в спойлером Навального и должна троллить его повестку и как бы изображать некоторую молодежность политики, альтернативную Навальному.
А вы считаете, что если она включается, пусть не в выборы, а в избирательную кампанию, ему будет сложнее продавливать силовое включение в кандидаты? Он же об этом говорит, что мы заставим. То есть у него сейчас юридически он не может. Он не потому, что подписи не может собрать. Это как раз он может. У него есть штабы и так далее. Он не может участвовать юридически, потому что он там под следствием, там, как он, осужден, что-то такое, условно. Он не может. Но говорит, что я заставлю. И вы считаете, что она может помешать вот этой процедуре силового включения?
Ну, конечно, в этом будет ее роль. Видите, Навальный говорит, что у Путина не настоящие выборы, он там сам с собой соревнуется и никого не пускает. Вот меня не пускает, я хочу с ним соревноваться. А тут будет такая кандидатка Собчак, молодежная такая вся, миленькая, веселенькая, от имени молодежи выступающая и высказывающая, как бы некоторую, формирующую некоторый взгляд в будущее, некоторую повестку политическую, молодежную, но в то же время альтернативную той, которую формулирует Навальный, что она уже начала, в общем, делать, уже ее высказывания первые, они были, как бы они наметили эту игру. Этот сценарий игровой.
А вот это действительно, это мне все-таки кажется этот поворот интересным сюжета, что ее, согласны ли вы с этим, Александр, что ее не допустят, потому что это даже будет унизительно для Владимира Путина, если она действительно может много набрать в него. Действительно, если там, как я все думаю, проголосуют за нее там Ваня Ургант и такая популярная какая-нибудь там телевизионная тусовка, она может много. Плюс голоса Жириновского, за которого надоело голосовать тем, кто хочет голосовать за что-то такое яркое, необычное, и лишь бы не власть, и они переходят просто по наследству ей, просто по наследству голоса вот таких вот экстравагантных людей, которые хотят что-то такое необычное пристроить на этих выборах. То есть вам не кажется, что действительно для Путина это будет большой удар, большое количество голосов у Ксении Собчак, Дом-2 и так далее?
Ну, если они допустят большое количество голосов для Ксении Собчак, Кирилл говорит, что поэтому это действительно может быть большим ударом. Нужно учитывать, что у Ксении Собчак колоссальная узнаваемость.
Конечно.
Просто колоссальная. Сложнее найти людей, которые не знают, кто такая Ксения Собчак. При этом, конечно же, и антирейтинг высокий, но я думаю, если и она все-таки решит участвовать в выборах и там, условно говоря, ей дадут это делать, то, в принципе, поработать с тем, чтобы увеличить свой рейтинг именно и привлечь большое количество голосов, я думаю, ей будет достаточно реалистично именно из-за вот сухо, без какого-либо отношения, я не знаю, личностного, межличностного или без без оценок, надо идти или не надо, у нее действительно колоссальная узнаваемость. И это действительно может помочь ей набрать достаточно большое голосов, да, и, если ее допустят до выборов.
И ровно это будет та причина, по которой ее до выборов не допустят. Что потенциально, они посчитают ее потенциал, и она не пойдет с таким потенциалом.
Но, с другой стороны, если бы они не хотели ее допускать до выборов, то они бы, в принципе, не поднимали эту тематику. Конечно, возможно, тот сценарий, когда ей там, может быть, пообещают участие в выборах, а потом по каким-то юридическим основанием вынудят сняться или что-то такое, ну, бог его знает. Это здесь мы можем только гадать, как будет. Здесь уж просто какой-то, я не знаю, из сферы гороскопа. Вот. Но, ну, я не знаю, давайте смотреть, что там случится.
А как вы считаете, вот это решение ЕСПЧ сегодняшнее по Навальным, по братьям Навальным, которые присуждают России выплатить штраф за незаконное осуждение, то есть это дело расследовалось, то есть они, ну это по крайней мере по почте, я не знаю, там по Киров-Лесу, есть ли это решение в Европейском суде, это может какую-то роль сыграть в его регистрации в последующей, или это никак они не смогут это использовать для того, чтобы его, я имею в виду его команду.
Ну,
чтобы...
его команда часто говорит о том, что там в принципе есть способы законные зарегистрировать сейчас Алексея, даже несмотря на законодательство, которое понапринимала там предыдущая Дума, да и эта Дума также. Я не знаю деталей, что конкретно они имеют в виду, но частенько звучала, да, и апелляция к ЕСПЧ о том, что ЕСПЧ признает там какие-то приговоры незаконными. Вот. Ну, в принципе, да, мы сегодня имеем ситуацию, когда ЕСПЧ признал, что преследование, ну, вообще и уголовное дело содержит в себе огромное количество ошибок, и что это незаконным был приговор в рамках этого дела. Хотя параллельно почему-то признали, совершенно так не рассматривая, что это дело политически немотивированное. Я не понял, почему так поступил ЕСПЧ. Хотя в особом мнении многие судьи, насколько я знаю, отписались о том, что нужно было рассмотреть, политически мотивировано это или нет. Но мне кажется, самое главное, к чему апеллируют сторонники Навального, это к тому, что Конституция в нынешнем виде действительно позволяет Алексею Навальному баллотироваться в президенты. Она действительно не содержит в себе никаких ограничений для людей, которые отбыли наказание
или находятся под условным сроком.
То есть какие-то по Конституции нельзя устанавливать каких-то дополнительных... Понимаете, в чем проблема сейчас? Что помимо срока еще устанавливаются какие-то дополнительные ограничения, что в принципе, ну, это незаконно, действительно. То есть ваши правоотношения с государством заканчиваются в тот момент, когда вам выносят приговор, который, соответственно, ну, как бы, который можно вынести на основании Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса и так далее. Вот. А не на основании того, что вот давайте еще в нагрузочку мы ему догрузим ограничение избираться и быть избранным на какие-то посты. Абсолютно очевидно, что закон этот, ну, самое мягкое слово, которое можно сказать, противоречивый. В действительности он нарушает Конституцию, действительно.
Но если вернуться снова к Валдайскому форуму, то вы, конечно, наверное, может быть, я, конечно, зря слово употребила, не прогнозируете вот таких вот бесед экспертов иностранных с Владимиром Путиным по поводу этой выборной конфигурации. Уже не по поводу его участия, а по поводу Навального того же. Вы считаете, что они могут все-таки... вот так вот повернуть тему
для того, чтобы
общения,
продемонстрировать видимость какой-то жизни на этом форуме, они могут действительно дать кому-то возможность задать вопрос Владимиру Путину о выборах. И, естественно, он ответит на это совершенно размытое, ни о чем не будет понятно ничего. И если так случится, снова начнутся пересуды бесконечные, а что он имел в виду, вот это вот, или вот это он имел в виду. Для того, чтобы подогреть интерес публики, возможно, да, кто-то и спросит. Но исключительно для того, чтобы, опять-таки, сымитировать какую-то бурную деятельность на этом форуме, и что на этом форуме кто-то, видите, даже задает вопросы серьезные, какие Путину, видите, вот свобода слова, пожалуйста.
Ну, я рада за наших слушателей и зрителей, что они могут уже не смотреть никакой Валдайский форум, никаких выступлений Путина после нашей передачи, потому что наши замечательные эксперты все им рассказали, все объяснили. До свидания, до новых встреч.